Христос воскресе, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Вновь у нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. И мы продолжаем цикл передач «Писания мужей апостольских». Отец Александр, добрый день. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Ну, вот это произведение, о котором мы начнем сегодня говорить, по своему характеру и стилю, оно считается одним из самых сложных среди творений мужей апостольских.
Ну, как и все пророческие произведения, там образы, которые являются, не всегда их возможно рационализировать до конца, потому что вообще видение, визионерские, говоря богословским языком, визионерские образы, они сложно интерпретируются и сложно встраиваются в схему какую-то, вот, даже если эта схема очень разработанная. Поэтому мы будем находить отдельные такие, мне кажется, крупицы особого смысла, которые повлияли потом на всю будущую жизнь церкви. Я бы вот так предложил.
Вот еще это произведение, как я понимаю, относится к разряду апокалипсисов.
Ну, да, то есть откровений.
То есть откровений, да. А вот судьба его достаточно интересна. Климент Александрийский цитирует это сочинение, считая автором современником святого Климента Римского. Ориген упоминает пастырь Ерма, предполагая, что произведение принадлежало перу того Ерма, о котором апостол Павел упоминал в послании к римлянам в 16 главе. Интересно, что вот это вот произведение когда-то, по версии историков, причислялось и к каноническим книгам Нового Завета, хотя, как я понимаю, в церквях оно не читалось все-таки, но рекомендовано было, как говорится, к домашнему чтению и широко было распространено среди древних христиан. Как пишет автор курса патрологии Сидоров, популярность пастыря была сравнительно недолгой. Уже в IV веке блаженный Иероним свидетельствует о том, что в его время сочинение среди латинских христиан было малоизвестным. И примерно в то же время сочинение постепенно выходит из круга чтения и восточных христиан, разделяя во многом судьбу Дидахе, которую мы уже читали. Ну, дошло это произведение до нас в трех рукописях. Это так называемый Мичиганский корпус, написанный на папирусе, но он содержит только середину произведения. И другая рукопись – это Синайский кодекс, в нем содержится первая треть произведения. И, наконец, Афинский кодекс, в котором сочинение сохранилось почти целиком. Имеются и латинские, и греческие переводы этого произведения. А по объему пастырь – это самое большое произведение среди творений мужей апостольских. Именно поэтому, наверное, целиком его читать не будем, а только фрагменты. По поводу времени его создания существуют небольшие расхождения. Одни ученые относят пастырь Ерма к самому началу II века, другие – ближе к середине этого века. Но, собственно, как мне кажется, вот это основное, что нам стоит знать об истории этого произведения. Еще вот прежде, чем мы начнем говорить о строении, о композиции пастыря Ерма, вот такой вопрос. Как вам кажется, насколько необходимо новоначальным христианам или, возможно, при подготовке, при оглашении, при подготовке к крещению, знание вот таких сложных произведений? Или это все-таки уже на том этапе, когда происходит катехизация уже после крещения? Ну, на более продвинутом уровне, как говорится.
Ну, это вообще-то произведение имеет, несмотря на откровение, то, что это оно связано именно с апокалиптичным таким характером своего повествования, вот. Ну, собственно говоря, как и апокалипсис, да, он имеет ситуационный момент в церковной жизни. На самом деле апокалипсис писался для семи церквей, которые жили непосредственно им. Господь и отправляет послание. Все остальное, вот такие грозные вещи там про семь труб, про печати, про вот эти вещи, оно как бы дополнительно, на самом деле. А главная задача была...
Послание церквям.
Послание церквям конкретным, да. Здесь пастырь Ерма тоже имеет определенное послание. что делать человеку, если вот так в общем сказать про пастыри Ермы, заключается общий смысл в том, что человек, который уверовал во Христа, который вошел в церковь, который живет в ней и который по ощущениям должен стать и называется святым, потому что в то время все христиане назывались святыми. И вот как быть человеку, если он должен быть святым, но при этом он так или иначе согрешает? Как вот эти моменты разделить? Что делать? И вот это действительно вещь такая непростая. Она действительно связана с некоторой ситуацией. Есть ли самые первые христиане, еще апостольский век, первый век, это были люди, которые вошли в церковь, и их основная задача – это ожидание Христа. Все, они ждут Христа. И поэтому жизнь их в этом смысле наделена и исполнена определенным целью и определенным смыслом. Они больше ни на что другое не хотят отвлекаться.
Ну, мне кажется, это очень легко сравнить для нас, вот, житейски, психологически. Вот когда мы ждем встречи с любимым человеком, который вот буквально, ну вот через неделю он должен приехать.
Приехать, да.
Все дни наши наполнены этим ожиданием, наполнены подготовкой к встрече с ним и так далее. Мы ни на что другое практически. Остальное остается на периферии.
Да, человек.
Или мы знаем, что этот любимый человек, мы вообще не знаем, когда он появится. Мы знаем, что когда-то, да, когда-то появится, но когда, никто не знает.
Совершенно верно.
Наша жизнь, естественно, совершенно меняется в связи с этим. Мы уже ежеминутно, ежесекундно звонка в дверь не ждем.
Совершенно верно. Очень прекрасный образ. Вот именно на таком рубеже вот ощущения, даже можно так сказать, продолжая ваш образ, представьте, что вот вы ждали его, что он через неделю появится, он не появился. Думаете, ну уж еще через неделю точно появится, не появился. Думаете, ну через месяц-то точно появится. Не появился. И проходит уже год, второй год проходит. Мы уже понимаем, что в следующую неделю может и не появиться.
Что мы что-то не так поняли, да?
Да, что мы не так поняли его. А может быть и через год не появится, и через 10 лет не появится. Может, все, только через 30 лет придет этот человек, которого мы ждем. И вот этот любимый, родной человек, которого мы ждали через неделю, а он может прийти через 30 лет или через 40, например. И вот в осознании такой ситуации написана была книга Ермы, пастырь. Когда человек вдруг понял, что он не может жить в этой жизни только одним вот этим желанием, одним чувством, что мы ждем Господа, его пришествия. Оказывается, что на этой земле надо что-то делать. Надо как-то ее возделывать, надо как-то устраивать семью. И все остальные вещи.
Ну вот, кстати, о самом авторе, что нам известно, вот по каким-то деталям, которые рассеяны в самом произведении, потому что предположения самые разные, я сейчас даже тут подробности, наверное, не буду упоминать, предположения о том, кто это был конкретно, вот человек по имени Ерм, там чуть ли не 3 или 4 варианта, есть даже такие варианты, что это не один автор написал, а 2 или 3, все по имени Ерм, то есть это мы углубляться не будем, а вот из самого произведения, что мы знаем?
А может быть, человек писал вот от разных лиц, как бы себя отождествляя с ними, так тоже вполне могло быть.
Да. Ну, если предположить, что это какие-то автобиографические детали, то понятно, что, ну, во-первых, это был иудей, да, по происхождению, проданный в рабство некой особе по имени Рода. Позже он был отпущен на свободу, занялся торговлей, нажил какое-то состояние, возможно, не совсем праведным путем. Однако потом его потерял. Из всего состояния у него остался небольшой участок земли, обрабатывая который, Ерм добывал пропитание и себе, и своей семье. Что касается семьи, упоминается о том, что жена Ерма отличалась сварливым характером и страдала от невоздержанности языка, а его дети во время гонений отреклись от Христа, предали родителей и вели беспутную жизнь. Вот это если исходить из того, что мы там читаем, то вот рисуется вот такая вот картина. На самом ли деле он о реальных событиях своей жизни упоминал, или это литературный прием такой, мы, наверное, уже никогда не узнаем. Но знаем, что он принадлежал к раннехристианским пророкам и, в общем, сам себя осознавал исполняющим именно вот такое вот церковное служение пророка.
Да.
Что означает вот еще название «пастырь Ермы»? Почему пастырь, объясните?
Я думаю, что здесь проще зачитать. Книга вторая, если первая книга называется «Видение», вторая книга называется «Заповеди», Вот. И третья книга называется «Подобие». Вот. Вот во второй книге, которая является центральной такой, наверное, для смысла, который она хочет вот, внести в церковь, здесь вот мы читаем. Давайте я прочитаю прямо, чтобы и отсюда станет понятно, почему пастырь. Угу. Вот. «Когда я помолился дома и сидел на ложе, вошел ко мне человек почтенного вида. В пастушеской одежде, на нем был белый плащ, с ума за плечами и посох в руке. Он приветствовал меня и ответил ему также приветствием. Тотчас же он сел подле меня и говорит: „Я послан от достопоклоняемого ангела, чтобы жить с тобою остальные дни твоей жизни“. Мне показалось, что он искушает меня. Я сказал ему: „Кто же ты? Я знаю того, кому перепоручен я. Не узнаешь меня?“ „Нет“, сказал я. „Я тот самый пастырь, которому перепоручен ты“. Пока он говорил, вид его изменился, и я узнал, что это тот, которому я перепоручен. Тотчас я смешался, объял меня страх, и весь я разрывался от скорби, что отвечал ему так лукаво и неразумно. Он же сказал мне: „Не смущайся, но укрепись заповедями, которые услышишь от меня, ибо я послан для того, чтобы снова показать тебе все, что видел ты прежде, и особенно то, что полезно для вас. Итак, я приказываю тебе сперва записать заповеди мои и притчи, чтобы перечитывать их время от времени. Так удобнее будет тебе выполнять их“». Ну вот понятно, да?
Ну теперь понятно, почему.
Пришел к нему человек, которого он не узнал.
И который оказался не человеком.
Да, который оказался на самом деле ангелом фактически. И который был направлен именно для того, чтобы ему открыть заповеди особые и укрепить их этими заповедями, чтобы человек смог их выполнять. Смог их исполнять. Это заповедь в виде притч, вот, в виде различных слов. Поэтому эта книга и называется «Пастырь». Ну, собственно говоря, если взять образ пастыря, он водит овец на пажити, да, на злачные пажити, то есть на то место, где они могут питаться. И вот заповедь, то есть вот этот пастырь является заповедью для этих овец. Туда не ходи, иди вот в ту сторону, где есть трава, где есть питание. Так и Господь нам дает заповеди, чтобы мы могли идти к злачным пажитям, как сказано в 22-м псалме, что если мы верим в Бога, верим во Христа, исполняем Его заповеди, то Господь нас приведет на эти злачные пажити. Вот такой образ.
Ну, тут 12 заповедей ангел дает. Угу. То есть мы привыкли к различному количеству заповедей в разных священных текстах, вот тут их 12. И есть ли какое-то отличие от привычных нам заповедей? Может быть, в их композиции или в их последовательности, или есть какие-то заповеди, которых мы не встречаем в других текстах?
Ну, здесь их нужно разбирать. Понятно, что они так или иначе открывают библейскую картину мира, но при этом, вот здесь, что очень важно, появляется одно из первых таких уже аскетических учений. То есть смешиваются заповеди чисто этического характера, как бы мы сказали, с аскетическими вещами. Вот. Ну, то есть, например, вот заповедь, например, заповедь четвертая о целомудрии и разводе. Понятно, она говорит о заповеди какой? Не прелюбодействуй. Вот. А заповедь уже пятая, она посвящена о печали и терпению.
Ну, тут, кстати, интересно про печаль.
Да.
Тут уже такие вещи говорятся, которые, как мне кажется, были уже таким зерном, из которого потом вырастет вот это целое дерево, которое мы называем аскетикой.
Да, да, совершенно верно. В принципе, вот если взять книгу Дидахе, то там аскетических моментов очень мало. Там, собственно говоря, все построено на этике, на морали, на конкретных вещах. Делай, не делай. Вот. Аскетического там очень мало. Вот. И слова, как правило, связаны с глаголами. Там, держись подальше от таковых, кто несет зло. Или делай так, не делай так. То есть это действительно понятно, естественно, для оглашаемых, для тех, кто только-только входит в храм. Им нужно открывать 10 заповедей. Пока человек не исполнит 10 заповедей, он никогда не сможет раскрыть для себя всю глубину заповедей блаженства, например. То есть человек не может, да, не сможет даже их понять, приблизиться к ним не сможет. То есть если человеку сразу дать заповеди блаженства, не познакомив его с 10 заповедями, человек не сможет их воспринять. Вот. Поэтому в книге Дидахе, собственно говоря, раскрывается смысл учений, основанных на 10 заповедях. Только применимо к первым христианам, только применимо к тем язычникам, которые только-только-только начинают входить. А у пастыря мы уже видим, что это время, когда уже люди не просто вошли в церковь, но они уже там живут. Их уже тревожат многие вещи, как вот мы говорили образ, что ждать уже приходится, может быть, долго, не неделю, не две, а многие-многие годы, и здесь, когда ты ждешь, нужно внутри себя что-то делать, внутри с собой работать, внутри себя совершенствовать. Пока ты не будешь себя внутри совершенствовать, говоря на языке церковном, заниматься аскетической работой над самим собой, бороться со страстями и созидать добродетелями, ты не сможешь дождаться того, которого больше всего любишь, Христа. Вот поэтому появляется здесь такая смесь заповедей, связанных с 10 заповедями, связанных с связанных с этикой, с нравственностью, с конкретными делами, с появлением аскетических правил, о том, как же внутри себя сохранить, как сделать так, чтобы страсти нас не провоцировали, как их перебороть, как преодолеть, и как создать в себе добродетели. Вот заповедь о печали и терпении. Печаль – это страсть, терпение – добродетель.
Хорошо, отец Александр, давайте, мне кажется, мы перейдем тогда к подробному чтению заповедей. Вот сегодня мы, наверное, одну, две, сколько вот мы успеем.
Ну, прежде чем приступить к заповедям, еще подчеркнем, что вот этот пастырь, он, интересно, еще называется ангелом покаяния. Угу. И он, собственно говоря, открывает заповеди. Вот предположу такую версию, что еще, может быть, заповеди связаны с некоторой иерархичной такой последовательностью, что является первым, самым основным, что человек должен сказать, что более вторым, что третьим, что четвертым, что пятым. Вот такая лестница, первая лестница, наверное, вот кто читал Иоанна Лествичника, вот, очень интересно было бы сравнить вот с пастырем Ермы, как вот эти вот лесенки. Если ты сразу окажешься на пятой лесенке, а до этого не будет лесенок, то она может упасть, потому что ничто ее другое снизу не поддерживает. Вот такой образ. Ну или если ставим там кубики, например, фундаменты какие-то. Вот. Ну давайте попробуем начать их разбирать. Сколько у нас времени? Итак, первая заповедь, понятно, посвящена вере в единого Бога. Верую во единого Бога Отца Вседержителя. Ну и здесь также всего, так же и написано. Прежде всего, веруй.
Но здесь нет о Христе ничего.
Понятно, да. Здесь еще нет о Христе, да. Прежде всего, веруй, что един есть Бог, все сотворивший и совершивший, приведший все из ничего в бытие. Он все объемлет, сам будучи необъятен. И не может быть ни словом определен, ни умом постигнут. Итак, веруй в Него, бойся Его, и боясь, соблюдай воздержание, храни это, и отринешь от себя всякую похоть и беззаконие, облечешься во всякую добродетель и правду, и будешь жить с Богом, если сохранишь эту заповедь. Вот, ну, думаю,
в общем,
что каждый...
как будто бы это из Ветхого Завета, то есть тут ни об искуплении, ни о спасении, ни о Христе ничего нет.
Но, в принципе, веруй во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. Можно сказать, что это первая такая... Первый член символа веры немножко так развернут. Вторая заповедь. Вот. Да, и интересно, что вера, как здесь сказано, является основанием для всякой добродетели. То есть, если нет веры, то добродетели невозможно стяжать, невозможно их совершить. Именно вера является основанием, таким фундаментом. Вот это здесь особо подчеркивается. Заповедь вторая. О том, что должен избегать злословия и творить милостыню в простоте. Пастырь сказал мне: имей простоту и будь не злобив, будь как дитя, которое не знает лукавства, губящего жизнь людей. Ни о ком не говори дурно и не стремись слушать того, кто говорит дурно. Если же будешь слушать, то будешь причастен греху злословящего. Веря ему, ты будешь подобен ему, потому что поверил злословящему на брата твоего. Гибельно злословие, это дух беспокойный, который никогда не находится в мире, но всегда живет в несогласии. Удерживайся от него и всегда имей мир с братом твоим. Облекись благопристойностью, в которой нет ничего оскорбительного, но все ровно и приятно. Делай добро, и от плода трудов твоих, который дарует тебе Бог, давай всем бедным, просто, немало не сомневаясь, кому даешь. Давай всем, ибо Бог хочет, чтобы всем досталось от его даров. Берущие дадут отчет Богу, почему и на что брали. Берущие по нужде не будут осуждены, а берущие притворно подвергнутся суду. Дающий же не будет виноват, ибо он исполнил служение, назначенное Богом, не разбирая, кому дать и кому не давать, и исполнил с похвалою перед Богом. Итак, соблюдай эту заповедь, как я тебе сказал, чтобы покаяние твое и семейство твоего были в простоте, и сердце твое явилось чистым и непорочным перед Богом. Вот интересно, первый акцент, что человек, как христианин, должен совершать, да? Потому что сегодня, если спросить, и вот соцопросы есть, кто является христианином, кто является православным, с большой горечью и печалью, вот всегда читаю эти соцопросы, и они всегда проверяют, кто постится, кто не постится, там, кто сколько раз на службу ходит. Угу. И очень мало таких соцопросов, именно христианских, где бы говорилось о том, как человек устраивает свою благотворительную деятельность. Что
если
он о ней
она
думает.
Вообще...
Да, если она вообще, как не, то есть, что благотворительность, милосердие является его главной религиозной составляющей.
И потребностью.
И потребностью, да. И еще скажу вот такое горькое замечание, что весь Великий пост, сколько бы ни читал я вот различных из Священного Писания о милостыне, о взаимопомощи, люди каются больше о том, как они нарушили пост, чем тем, как они кому-то не помогли.
И вопросов, наверное, больше не о том, как правильно благотворительностью заниматься, да, а о том, что есть, а что не есть, что можно, а что нельзя.
Да. К сожалению, вот этот момент, он настолько печальный, что вот здесь пастырь показывает, после веры второй момент, который очень важный для нас является, это наше милосердие, наше умение организовываться, соорганизовываться и помогать нуждающимся. Причем здесь интересно подчеркивается, что кто берет, то есть давай всем, такой момент. Если вспомним книгу Дедахе, там сказано, пусть рука твоя заплатеет от милостыни.
Ну, это вот. Иоанна Златоуста, по-моему, есть вот это выражение. Пусть милостыня твоя заплатеет руке твоя.
Да, он просто цитирует Дедахе. А здесь сказано, немножко другой момент. Вот мы видим такое
вот разные взгляды.
Разночтение, да. Ты давай. А кто взял не по нужде, он сам будет виноват. Вот. Но понятно, что если чуть-чуть давать, то это можно. Там, например, всем нищим вышел, дал по 10 рублей, никого не посмотрел, там, никого не обделил. А если вот серьезно помочь, кому вот помочь серьезно? Взять и бомжа вытащить, ну, извиняюсь, бездомного, да, правильно сказать. Взять бездомного, вытащить вот из его среды.
Помочь ему найти работу, оформить документы.
Найти, да. Можем ли мы все, вот имея свои ресурсы, помочь сразу вот всех, кто сидит около храма, да, например, или там еще где-то. Вот, сможем ли мы это сделать? Очевидно, что...
И что лучше, помочь всем по чуть-чуть, и так, чтобы они снова просили, или кому-то одному, но всерьез?
Да, вот эта тема
это вечный вопрос.
Это тема как раз-таки милосердия. Вот, если церковь вся объединяется, она может всем помочь. А если человек один начинает делать, естественно, он начинает разрываться, и ничем хорошим это не закончится. И второй момент, который здесь очень важен, собственно говоря, если возьмем 10 заповедей, сейчас объясню, почему я к ним еще раз обратился, есть такая заповедь «Не лжесвидетельствуй». И лжесвидетельство раскрывается в двух моментах. Во-первых, это клевета, когда человек явно говорит с целью, чтобы опорочить ближнего своего, чтобы украсть у него честь, нарушить его образ в глазах других людей, испортить этот образ. Это лжесвидетельство, клевета является один из самых страшных грехов. Древние верили, что такое лжесвидетельство, клевета равна сумме трех грехов по степени их тяжести. Ну, чтобы понять, что это тоже центр такой жизни духовной, именно блюдение себя в том, чтобы не совершить и не сотворить злое слово против ближнего. Так вот, в сумме трех грехов – это убийство, кровосмешение и идолопоклонство. Вот в сумме этих трех грехов равна клевета. Потому что почему? Потому что честь человека важнее всего в жизни. Важнее самой жизни, важнее ценностей материальных, важнее любых других ценностей, потому что именно честь – это самое главное, что ты передаешь своему сыну. Если у сына не будет отца, который передал ему честь, то такой отец только сыну передает жизнь, которая, собственно говоря, будет не жизнью. Эта традиция во всех культурах так или иначе есть. Японцы довели ее до некоторого абсурда, что человек может свою честь передать сыну, если он совершит сам себе такой ритуал самоубийства, все знают.
Ну, а у нас существовал, не только у нас, а в Европе существовали дуэли.
Дуэли это, тоже, да.
Это тоже можно сказать, что очень можно понять людей, которые так защищали свою честь, если она выше жизни.
Вот Юрий Михайлович Лотман, наш культуролог известный, он описывал вот эту культуру дуэлей и говорит, главное, что люди жизнь вообще не ценили, если их честь нарушена хоть сколько-то. Они готовы были биться даже за какую-то мелочь, если она нарушала их честь. Очень интересный такой момент, который описывает вот известный культуролог. Вот действительно, честь человека важнее всего, что у него есть вот в этой жизни. То, что он реально имеет, то, что как бы он реально и наследует от своих родителей, и приумножает, и передает. Все остальное является вообще пустяком. Богатство, здоровье, все остальное является пустяком. А вот честь – это то, что нельзя нарушить ни при каких обстоятельствах.
К сожалению, вот мне кажется, отец Александр, тут какой-то должен быть в контексте христианства взгляд немножечко вот. Нужно скорректировать.
Я хотел сейчас к этому перейти.
Давайте.
Вот. И в христианстве он заключается в том, что, во-первых, вот эта заповедь вторая – избегай любого злословия. Не говори дурно, не стремись слушать того, кто говорит дурно. Потому что второй момент, про который я сказал, это сплетня. Клевета – это явное искажение чести другого, а сплетня – это когда ты передаешь непроверенную информацию. Если эта информация непроверенная является ложной, то, соответственно, ты усиливаешь клевету. Ты усиливаешь клевету и становишься в каком-то смысле, вот как СМИ иногда у нас транжируют какие-то вещи, которые явно, может быть, не относятся к какому-то делу, да, и в результате создается ложное информационное поле, которое сильно влияет на других людей. Поэтому сплетня в каком-то месте еще опаснее, чем клевета. Человек, запустивший клевету, совершил страшный грех, сплетник ее усилил во много раз. И вот в христианстве, как христианство это преодолевает? Во-первых, подчеркивает, что не суди, да не судим будешь. Самый главный грех осуждения, один из самых страшных грехов осуждения, потому что ты не знаешь человека до конца, ты не знаешь, какие обстоятельства владели им, когда он даже что-то согрешал или что-то делал. Это вот первый момент, который очень важен. Второй момент, который не менее важен, это традиция прощения и всепрощения. Вот. Если человек учится прощать, если человек учится покрывать грех ближнего, то прощение в итоге – это есть восстановление чести ближнего твоего. Восстановление чести ближнего. Поэтому почему для христиан самоубийство – самый страшный грех? Потому что нет ничего важнее, чем того пути, который ты должен пройти по замыслу Божьему. Прерывание жизни – уход из жизни, это есть прерывание замыслов Божьих в этом мире. Поэтому честь это для христианина, это служение Богу и ближнему. Почему священников в нашей православной традиции называют честные отчи? У католиков святые, а у нас честные. То есть это значит, что священник совершает путь свой, и вот эту честь служения он хранит. Так же, как должен хранить любой христианин, который идет по пути служения. То есть само служение христианина делает и открывает ему честь. Не честь рода, не честь человека как человека.
Или там мужская честь.
Или женская честь. Да, это все важные социальные вещи, конечно, безусловно. Но религиозная честь – это честь служения. Того, что человек увидел, что Господь о нем задумал, и это совершил в этом мире. Это совсем другая честь. Взять Марию Магдалину, сказано, что из нее Господь изгнал 7 бесов, и по преданию, что вот она была женщина в свое время, видимо, грешная, да? Она стала в итоге первой, кто увидел Христа. В прошлый раз мы вспоминали Жон Мироносец. И вот эта честь у нее совсем другая. Никому и в голову не придет, что она как-то свою честь потеряла, несмотря на то, кем она была раньше. Или Марию Египетскую взять, да? Она совсем другую честь приобрела через свое служение, вот это покаянное служение Богу. Поэтому в христианстве честь преодолевается, в смысле вот это...
Честь понимается.
Честь иначе, преображается, да, понятие о чести преображается через то, как человек служит Богу и ближним.
То есть та честь, вот, о которой мы говорили, которая людей толкала и на дуэли, и на самоубийство, это не то понимание чести, которое существует в христианстве. Это не та честь, которая должна быть человеку дороже жизни.
Да, да, но здесь мы понимаем, что люди просто не стали христианами. Кто на дуэли дрался, кто совершает себе харакири среди японской культуры, да, то есть они еще не доросли до понимания христианского. Или еще как бы это все не у них не открылось понимание, глубина понимания этого.
Ну, вот мне хотелось бы маленькую ремарку такую сделать. Вот правильно ли я понимаю, что если даже говорить вот о том понимании чести, то есть более таком житейском, более психологическом понимании чести, к которому мы привыкли, то, как мне кажется, можно сказать, что в этом смысле выше, дороже жизни человеку не может быть своя честь. Но вот честь ближнего для человека должна стоять очень высоко, и он должен любыми путями стараться не нарушить ее, вот эту это честь, да, своего ближнего.
Это да, безусловно. Поэтому...
Своя честь, да, мы знаем, как святые, будучи оклеветанными, нисколько не пытались восстанавливать свою честь, да, уходили куда-нибудь просто и все. Ну, клевещут, да, и клевещут. Или молчали даже, не пытались как-то объясниться, оправдаться. Или как вот митрополит Сергий Строгородский говорил, что пусть мое имя будет там поносимо потомками, но я спасу церковь. Ну, вот я своими словами, смысл,
да,
такой.
Да, было такое, было. Безусловно, да, погибший за други своя, если человек за други, за честь своего отечества, за честь ближних, да. Вот, это действительно очень важно.
Ну что ж, давайте мы на сегодня тогда остановимся и продолжим чтение части о заповедях древнехристианского памятника, который называется «Пастырь Ерма», уже в следующий раз. Я благодарю за сегодняшнюю беседу протоиерея Александра Сандарева, настоятеля храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководителя молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо вам, до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.